Жилько Максимович А.И. Годунов, версия 2. Глава 1. Доска. Сентябрь 1600 года. Посольский приказ, Москва. Второй час по полуночи. Свеча оплывала воском, четвертая за ночь. Медная капля скатилась по бронзовому подсвечнику и застыла на дубовой столешнице, на которую никто не смотрел. Смотрели на карту. Это была не географическая карта. Такие не вычерчивали землемеры, не заверяли подьячие, не посылали воеводам для сверки границ. Она росла здесь, в этой комнате, уже седьмой месяц, слой за слоем, пометка за пометкой. Круги означали зоны влияния. Их было 5. Сплошные линии, открытые союзы. Пунктир – тайные. Красные стрелки – векторы военного давления. Синие – торговые потоки. Желтые – маршруты дипломатических миссий за последние полгода. Черные кресты – города, охваченные слухами о самозванце. Карта дышала. Иона знал это, хотя никому не сказал бы вслух. Он провел над ней слишком много ночей, достаточно, чтобы заметить, по утрам стрелки сдвигались. Нет, не сами. Он сам их переставлял, просыпаясь затемно, с новым пониманием, которого не имел накануне. Но понимание приходило не из сна. Оно приходило из карты. Так он чувствовал. Карта знала больше него. Карта думала. Карта была не изображением. Она была моделью мира, и мир отзывался на нее странным, почти суеверным эхом. Иона провел пальцем по пергаменту, не прикасаясь, в четверти вершка над поверхностью, как водил всегда. Он говорил, что пергамент боится человеческого жира. На самом деле, ему просто нравилось ощущение пространства между кожей и картой, зазор, в котором помещалась его воля. Его слушали трое. Государь Борис Федорович Годунов сидел прямо, положив ладони на подлокотники резного кресла, единственный, кому в этой комнате полагалось кресло. Ему было 48. Он правил второй год. И выглядел на 10 лет старше, чем в день венчания на царство. Мешки под глазами. Пальцы, сжимающие подлокотники, побелевшие, хотя он не замечал. Он не спал третью ночь. Иона знал, государь видит сны наяву. Видит Углич. Видит мертвого царевича. Видит толпу на Красной площади, ту, что кричала ему здравицу. И ту, что будет кричать иное. Справа от государя, на лавке без спинки, сидел Афанасий Иванович Власьев, глава посольского приказа, думный дьяк, человек, знавший 15 языков и ни одного мнения, которое не совпадало бы с мнением начальства. Ему было 50. Он носил бороду клином, не по моде, а по привычке, выработанной в посольствах. Такая борода не мешала пить вино на приемах. Глаза у него были рыбьи, выпуклые, не мигающие. Иона не любил смотреть в эти глаза. Но ценил, Власьев умел молчать. И умел запоминать. И умел доставать людей, которые доставали языков, которые доставали слухи из-под дверей европейских канцелярий. Полгода назад, за 2000 рублей и 40 соболей, Власьев купил венского секретаря. Тот копировал донесение папского нунция. 40 соболей – смешная цена за знание того, что Сигизмунд написал Рудольфу в марте. Слева, на такой же лавке, сидел Иван Тимофеев, думный дьяк, хранитель государственной печати, человек с лицом университетского профессора, на которое эпоха наложила тень палача. Ему было 45. Он не говорил на 15 языках. Он вообще говорил мало. Но у него была память, та самая, которой не существовало в природе. Он помнил каждую грамоту, прошедшую через его руки за 20 лет службы. Каждую подпись. Каждую дату. Каждого дьяка, который посмел переставить запятую. Говорили, что он помнит даже то, чего не читал. Иона проверял и не опроверг. Карта лежала между ними, как подсудимая. Иона начал. Краков. Доска. Сказал он. Смотрите. Голос у него был низкий, ровный, с легкой хрипотцой, следствие 3 лет в иезуитской коллегии, где он надорвал связки, учась спорить по латыни. Иона носил рясу, черную, без украшений, подпоясанную простым вервием. Но ни один человек в этой комнате не считал его монахом. Монахи не рисуют стратегических карт. не знают устройства артиллерийских парков Сигизмунда. Не говорят о прокси-войне, термин, которого еще не существовало ни в одном языке, но который Иона выдумал и вложил в головы присутствующих так естественно, как будто он был всегда. 5 игроков. 4 против нас. Он ткнул пальцем в Краков, туда, где черная окружность с золотой каймой обозначала столицу Речи Посполитой.